Это программа «Саундтрек», у микрофона Станислав Анисимов, звукорежиссер Илья Крылов. И сегодня мы снова возвращаемся к теме театра и будем говорить с нашими героями об очень необычном музыкальном спектакле «Любовник моей матери» режиссера Натальи Чернявской. Пьеса-концерт по роману Урса Видмера, современного швейцарского автора, пишущего по-немецки, преемника знаменитых Фридриха Дюренматта и Макса Фриша. Из программки к спектаклю. Это романтическая история любви. Она поклонница великого музыканта, фанатка, которой выпал шанс войти в жизнь своего кумира. Но это не сделало их ближе. Как видно из названия, рассказ ведется от лица молодого человека, сына главной героини. В спектакле он тоже музыкант, пианист, и живая музыка становится еще одним действующим лицом спектакля. «Любовник моей матери» – пьеса-концерт. Сценическую адаптацию романа создала писатель и сценарист Наталья Стеркина, с которой мы побеседовали о судьбе произведения.
Это было действительно почти 10 лет назад. Вот как раз Зина затевала тогда музыкально-театральный фойе проект. Только-только это начиналось. И планировалось, что это будет в основном музыка и плюс текст. Но текст какой-то, который будет вот монтироваться с теми музыкальными произведениями и вообще вот с этой вот идеей. То есть будет вписываться в проект. И стали искать текст участники проекта, вот Зина и те, кто тогда принимал в этом участие. Разные тексты пробовали. Один, другой, третий, четвертый. В какой-то момент я сама набрела на этот роман. Приобрела его в магазине. Прочитала с восторгом. И поняла, что мне вот нравится этот роман. Я его предложила. Но тогда режиссер Лохин сказал, что хорошо бы его переложить для сцены. И вот я села его перекладывать. Я разложила его на партии. То есть почему он интересен именно тем, что он переложен вот как бы две партии, да? Женская и мужская. Вот, и это как раз сочетается и с музыкальными тоже партиями. И вот попробовали... То есть тогда был поставлен вот этот вот спектакль первый раз почти 10 лет назад. И он был сыгран один раз. И была это уже живая музыка, скрипка и фортепиано. Потом прошло время, лежала эта инсценировка, ждала своего часа. И многие люди пытались. И, в общем, почему-то ломали зубы на этой вещи. Вот и не давалось. Вроде бы так несложно. Вот разговаривают два человека. Да, всю жизнь любовь проходит через всю жизнь женщины. Любовь к дирижеру. Вот есть музыка, которая вот освещает всю ее жизнь. Вроде бы не так сложно. А вот не получалось. Люди многие приступали к этому. Не получалось. Потом, в 2009 году, вот была другая история. Вот, антрепризный спектакль. Два актера из разных мест. И мальчик-музыкант, непрофессиональный пианист, который математика учился в фортепианном классе университета, соединились. И был сыгран спектакль. И несколько раз его показали. Вот в ТДЛ была премьера. Но тоже не пошло. У актеров что-то такое изменилось, изменились их планы. И опять лежала эта инсценировка и ждала своего часа. Но вот тут, наконец, сложилось все вместе, потому что музыкант-актер Зина, которая, собственно, у истоков этой истории, и Наташа, которая актриса. И, собственно, вот когда все это соединилось, получился вот этот, вот это даже нельзя сказать, что это спектакль, да, потому что это некий такой вот особенный жанр. Это такой вот, вот музыка и текст, которые соединились в эту вот такую уникальную композицию. Вот. «Любовник моей матери» дождался, по-моему, своего часа.
Да, ну вот вы сказали, что как-то была такая сложная судьба, да, у постановки. Да. А не связываете ли вы это с тем, что именно с самим текстом и самой драматургией?
Ну, в некотором смысле связываю, потому что вот это рассказать так историю вот жизни одной женщины, чтобы это до конца дошло до зрителей, наверное, не так просто. Трудно сказать, почему этот текст не так легко дается. Может быть, я говорю, он ждал вот такого соединения с музыкой, вы понимаете, вот просто уникального. В первом случае, да, был актер, была актриса, была музыка. Но, наверное, это было все-таки вот что-то перетягивало. Наверное, не было баланса. Второй раз были актеры, и был вот этот мальчик-музыкант. Наверное, что-то актеры тоже вот перетягивали на себя. А в этот раз, наверное, сложилось так, потому что есть актер и музыкант в одном лице, актриса и великолепная скрипка. Вы понимаете, получилось вот такое трио, где нельзя ни убавить, ни прибавить.
Ничего. А когда вы работали с текстом, сталкивались ли с какой-то сложностью в переводе в сценический вариант?
Вы знаете, нет. Вот это, что удивительно, совершенно нет. Текст мне дался легко, почему я его так люблю. Это было очень увлекательно разложить вот на партии, передать. Это же текст, да, написанный роман, где не было такого «он, она, мать, сын». Совершенно этого не было. Надо было просто разложить весь этот текст, разложить на эти вот партии, дать каждому слово. И ничуть не сократить текст. Я не сократила ни строчки, когда перекладывала его. Почему, собственно, было вот этому Урсу Ведмару передано, что роман поставлен, но он не изменен абсолютно.
А он сам видел?
Нет, он должен был приехать, как нам говорили, вот сейчас осенью, вот, и мы хотели играть в швейцарском посольстве, но отложил свой приезд. Но я надеюсь, что все сложится в свое время. Вот у венгров мы уже сыграли, я с самого начала хотела очень, чтобы сыграли там, потому что Барток. Но, видимо, те постановки, которые были, понимаете, они не годились и вот не складывалось. А в этом году все сложилось. Сыграли там. Потому что это вот один из важных персонажей Барток там. И да, музыка его, конечно. Поэтому, видимо, да, какая-то тайна есть, почему не давался. Вот сейчас, видите, уже скоро год будет, как его играют. 25 апреля была премьера, сейчас у нас уже январь.
Хорошо, ну а тогда чуть подробнее о изначальном тексте. Вот что он из себя представляет? И вот вы сказали, что вы не убавляли ни строчки, но все же вы меняли структуру.
Нет, совершенно не меняла. Вот именно структуру не меняла. Абсолютно, совершенно нет. Я именно роман. Это вот, вот как вы читаете. Сегодня умер любовник моей матери. С этого начинается роман, да? Но дальше идет, там нет вот пересказа, что это говорит сын или это говорит мать. Дальше идет, да, я люблю любила его, то есть практически все реплики, которые вы слышите в спектакле, вот этот вот поток сознания идет от первой строчки до последней. Вот роман, собственно, и состоит из этого, из этой, вот абсолютно передана вся история этой женщины.
Но вам нужно было все-таки вложить это в уста двух.
Да. Я просто
по
рассказывала.
Принципу,
вот. Как раз интересно, значит, так как это мать и сын. В принципе, для постановки ведь было не так важно, кто на первом месте, вот кто начинает, вот как мне казалось тогда, да, то, что мог, собственно, в принципе, может быть, играть и один актер, но тоже с музыкой, вообще. Я даже уже представляла, что есть голос за кадром, который вот дает, подает реплики, понимаете, могла быть, может быть, разная транскрипция, но дело в том, что каждый, вот эти реплики, на что я ориентируюсь, на ритм этого романа, только. То есть вот я слышала ритм и перекладывала вот эти реплики вот вправо-лево. Значит, она, он, она. Они иногда же были повторы. То есть я давала как-то возможность кому-то повторить, вот, подхватить как бы вот предыдущую фразу, чтобы не ломался ритм. Это единственное, что я делала, когда меняла, ну, не меняла текст, когда работала над текстом.
Угу. А музыку вы тоже вписывали
нет,
в произведение?
Нет, совершенно или... нет, абсолютно. Это нет, это только вот Зина. С музыкой это абсолютно, я никак не участвовала в этом. Там упоминается Барток, да, там вот, соответственно, как...
Но я имею в виду самые музыкальные произведения, то есть они никаким образом не прописаны в тексте вашей инсценировки.
Нет, мои нет, нет. Если они упоминались в тексте, я их, конечно, вкладывала в уста персонажа, но я ничего не вкладывала сама, абсолютно, ни одного лишнего слова.
Наталья Стеркина, а сцена сценической адаптации романа Урса Видмера «Любовник моей матери». Thank you. Современная постановка этой пьесы концерта принадлежит ведущей актрисе Российского молодежного театра Наталье Чернявской, с которой мы поговорили о работе над спектаклем и главной героине.
Я прочла все это, мне это безумно понравилось. Я нашла массу созвучий своим созданием, я начала думать об этом, начала болеть этим, даже не спать ночами. Я поняла, что это неизбежно. Процесс пошел. И уже дальше мы с Сашей, собственно, ту замечательную сценировку, которую написала Наташа, мы немножечко ее перелопатили, мы ее немножко переделали под себя, собственно, под ту историю, которую бы мы хотели рассказать.
Какие-то были изменения?
Изменения были, да. Мы что-то сокращали, мы что-то переставляли местами. Именно в той последовательности, в которой нам казалось, будет более целесообразно донести эту историю до зрителя, вот в нашем именно исполнении, вот матери и сына, да? И все это перемежается музыкальными произведениями. Тут тоже такая вещь, я затрудняюсь даже сказать, что первично музыка или текст. Потому что как текст в этом произведении для меня это музыка. То есть, когда мы работали, мы искали, да, где у нас смена темпоритма, где у нас настроение, где выше, где ниже, где медленнее, где быстрее, где мажор, где минор. То есть, это тоже была некая музыкальная партитура для меня лично. И поэтому как-то логически этот текст так, так же точно вливался потом в музыку, и следующий кусок драматический так же точно выплывал из музыки. Вот. И так же точно музыка для меня – это текст. Когда я сижу, слушаю, как ребята играют, в это время у меня процесс не прерывается. То есть у меня идет внутренний монолог, у меня идет некая жизнь. И таким образом я мысленно, душевно подготавливаюсь уже к следующему куску, который тоже для меня становится вроде как неожиданным, да, в произведении, и я уже реагирую непосредственно после того, что мне предлагает на сцене Саша. Было прописано мать и сын в инсценировке, но мы тоже кое-что меняли, и местами текст сына отдавали матери, а текст матери отдавали сыну, в зависимости от того, как нам казалось, более понятно будет донести эту историю.
Что касается уже непосредственно вот работы над мизансценами, да, как это происходило?
Мизансцена, ну, для меня лично, вот как, да, в моей роли, для меня была задача это прочесть чтецкий материал, вроде бы, да, но при этом не просто его прочесть, а все-таки с каким-то драматическим включением. И в то же время какие-то куски проникнуться и сыграть, но так, как чтецкий материал. То есть мне хотелось, чтобы это было понятно, что это не совсем спектакль, не совсем концерт, но и не совсем чтецкое произведение. Да? Чтобы все-таки были элементы подключения моей души, моих эмоций, и в том числе и Сашиных тоже. И мизансцены, собственно говоря, находились уже по ходу. Что-то рождалось у нас, что-то мы обговаривали, что-то нам вот подсказал в итоге Александр Смольяков по мизансценам очень удачно. И то, что нам казалось удачным, мы с большим удовольствием оставили в спектакле, потому что нам показалось, что это понятно, это логично, это красиво. Поэтому мы с большим удовольствием на это откликнулись. И, собственно, сами его попросили об этом. И также точно, когда Саша исполняет музыкальные произведения, я вижу, как он проживает их для того, чтобы... То есть они не просто так исполняются, они исполняются, потому что это накопление в его душе, которое потом не может не прорваться в слова.
Если говорить о режиссуре, были какие-то особые установки, да, для персонажа, который играет Саша?
Ну, особых установок никаких не было, кроме того, чтобы как можно более точно присвоить этот материал. Наверное, что-то как-то покопаться в своей жизни личной, может быть, в детстве, да, чтобы вспомнить какие-то особенные болевые точки, на которые бы лег и текстовой, и музыкальный материал. А так, каких-то особых, там, постановочных, нет, не было. Да. Все рождалось из души, все рождалось из текста, из музыки, и из того, как мы это понимаем и чувствуем.
А насколько важно пространство, в котором исполняется этот спектакль? Или он может быть адаптирован под любое пространство, исходя из того, что там на сцене, да, должен быть инструмент, минимум реквизита, и, соответственно, и вот, ну, уже скрипачка с инструментом?
Ну, начиналось это все в галерее «Акс-Арт», где, собственно, была небольшая сцена, на которой стоял рояль, стул, и мы вот придумали некий такой антуражный столик, да, где программки, сухие цветы, все это, фотографии. Ну, это нам как бы помогало, чтобы некая атмосфера возникла. И мне казалось, что, собственно говоря, самое главное – это наличие рояля. Вот мне так казалось, что если есть рояль, то спектакль состоится, потому что скрипка у Зины всегда с собой, голос у меня иногда с собой, вот если я не болею, как это бывало. И главное, чтобы был рояль, куда мы, главное, посадим Сашу. Но, как выяснилось, можно и без рояля. Потому что, когда нам привезли пианино, выяснилось, что можно и так. То есть, мне что сейчас нравится? Раньше мне казалось, что мы дальше этого не пойдем. Вот галерея «Акс-Арт». А сейчас мне очень нравится. Вот мы играли и в посольстве в венгерском, да, и в открытой сцене. Мы поменяли все мизансцены. Мы обросли таким пространством, по-моему, очень удачным, да, мы уже обыграли там и балконы, и арьер, как называет это Александр Смоляков, то есть заднюю стенку там, и авансцену, и большое пространство, и какие-то порталы, в которые мы убегаем. Мне это очень нравится, и мне кажется, сейчас мы настолько в материале, что мы можем это играть абсолютно в любом пространстве, если у нас будет инструмент, да, даже уже не обязательно рояль. И мне это очень нравится, потому что мы абсолютно внутренне мобильны, и я понимаю, что мы настолько уже погружены в материал, что большое пространство, маленькое пространство – это уже для нас не помеха.
Если уже говорить о постановке в открытой сцене, то особую роль там, безусловно, играет свет. Мы, конечно, свет по радио не можем передать, но если вот описать немножко, да, о том, как происходила работа над светом, какой он несет, какую нагрузку.
Да, по радио мы не сможем передать, какой у нас замечательный свет, поэтому приходите на спектакль и смотрите. Свет нам поставил замечательный художник по свету, который работает в Большом театре, это Сергей Шевченко. Вот, и то, что он сделал, нам очень помогает, потому что он уникальный художник, потому что у него не просто ставит свет, там прострелы, фонари, там, да, балконы осветил, а свет – это действующее лицо спектакля, и каждый световой кусок набирается, убирается в определенном темпоритме, соответствующем сцене, да, и под определенным кодовым названием, например, «Химзавод», или «Райский сад», или «Обыкновенный концерт», или «Праздничный концерт», или «Безумная ночь», «Хмурое утро». То есть каждый световой кусок соответствует определенному настроению сцены, определенным событиям в сцене. И, в общем, тоже носит образное начало.
Нет такого ощущения, что вот эти названия, скажем так, световых фрагментов уже как-то разбили спектакль на отдельно, на свои собственные независимые сцены, нет?
Нет, они помогают. Потому что их название рождалось именно из сцен, а не наоборот. Не мы подстраиваемся под свет, а свет подстраивается под то, что происходит в произведении.
И под музыку тоже.
Под музыку, безусловно, конечно. Музыка – это действующее лицо спектакля.
Хорошо, и тогда уже переходим к персонажу непосредственно. Пару слов о том, что это за персонаж, что он из себя представляет.
Это некая женщина с очень непростой судьбой. До конца, я думаю, каждый поймет по-своему, где грань выдуманности и фантазии этой женщины и реальности, да? Потому что это явно очень неординарная женщина, необычная, с бурным воображением, в которой с детства, может быть, ее родословная, да, о которой говорится там в спектакле, может быть, в силу каких-то жизненных ситуаций, заложен дар любить. Дар любить совершенно безумно, совершенно безоглядно, сжигая все за собой, сжигая эти костры любви, да, и окунаясь в это во все так же, как с камнем в озеро. И этим мне эта женщина очень близка показалась.
Да, ну вот по отзывам некоторых зрителей, можем сказать, что персонаж совсем неоднозначный, да?
Да.
То есть он же может восприниматься как и отрицательный. Была ли какая-то задача вот показать его, скажем так?
Отрицательность?
Да.
У меня нет, потому что я абсолютно понимаю эту женщину. Да, я могу рационально понять эту некую степень фанатизма, да? И зная некие актерские судьбы, зная, как актеры страдают от таких фанатичек, в общем-то, иногда, что это плохо, наверное. Но поскольку я изнутри в этом персонаже, поскольку я все-таки рассказываю ее судьбу, то, естественно, я ее оправдываю для себя и, надеюсь, для зрителей. Потому что она не может жить иначе. Также точно Эдвин тоже неоднозначный персонаж. Вроде бы он всю жизнь ей испортил жизнь ее сыну, а в конце даже сын его прощает и понимает, потому что по одной фразе «ты бы мог быть моим сыном», да, мы не понимаем до конца, была эта история или ее не было. Поэтому тоже все непросто. Тоже, может быть, он не такой плохой персонаж, да, отрицательный.
Эдвин – это как раз вот объект обожания, да?
Да, 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 да.
Который на сцене не присутствует.
Да, но о нем все время говорится. Да. Поэтому у нас полное ощущение, что он присутствует.
Наталья Чернявская, режиссер и исполнительница главной роли в спектакле «Любовник моей матери». Роль сына главной героини исполнил пианист Александр Кудрявцев, с которым мы побеседовали не только о его персонаже, но и о подборе музыки.
Пьеса, она построена так, что все действие – это воспоминания моего персонажа. То есть оба главных героя, они умерли. Вот умерла моя мать, умер ее любовник. И я, в общем, человек, для которого его прошлое, оно становится его настоящим. Может быть, всю жизнь для него важнее, чем его настоящее, и он живет им, он мучается им, он черпает оттуда какие-то свои мысли. И, в общем-то, в этом его трагедия, мне кажется. И благодаря этому с детства формировалась его личность, и он очень впечатлительный человек. Благодаря этой своей впечатлительности, благодаря тому, что он был вынужден испытать те потрясения, которые он испытал, он в данный момент может рассказать эту историю. Мне кажется, одна из больших сложностей нашего спектакля то, что он идет 1:20 где-то вместе с музыкой, и нас всего двое актеров и двое музыкантов, да, то есть всего три человека на сцене, и у нас есть задача за эти 1:20 не потерять нить повествования, сохранить форму, чтобы она не распалась. И это непросто, но вот мы, в общем-то, к этому стремились.
Да, спектакль начинается с музыки, и музыка вплетена в действие. Каким образом вы подбирали и включали ее в действие, которое на сцене?
Мы с Наташей договорились так, что мы придем на репетицию, и каждый отметит места, где, по нашему мнению, должна звучать музыка. И получилось так, что что-то у нас совпадало, что-то нет. Потом мы чисто, наверное, ассоциативным мышлением каким-то или руководствуясь указанными в произведении авторами, мы подбирали музыку, слушали ее и думали, подходит она или нет. Это был, наверное, первый этап работы. Потом мы смотрели на время, сколько идет музыка, сколько идет это произведение литературное, если мы его читаем как литературное произведение. И мы ужаснулись, потому что оно шло порядка 2 часов. И это, конечно, никуда не годилось. И нам приходилось от чего-то отказываться, что там какие-то произведения мы резали, что для меня, в общем-то, как для человека, имеющего еще музыкальное образование, для меня это больно. Но в данном случае все-таки закон формы был прежде всего закон драматической формы. И таким образом родилось то, что родилось. И мне кажется, что произведения не органично достаточно вплелись в ткань драматическую.
Что это за произведения, какие-то композиторы, если говорить вот о фортепиано?
Тут есть произведения, написанные именно для фортепиано. Это из прелюдии Фуг Шостаковича, прелюдия ля-бемоль мажорная. Здесь есть транскрипции симфонических произведений. Это начало увертюры к опере «Тангейзер» Рихарда Вагнера, транскрипции Листа. Здесь есть произведения, написанные для скрипки и фортепиано. Их большинство – это упоминаемые в пьесе «Варток». Это Мартину, то есть авторы, которые были современниками героев. Это Штраус, Рихард Штраус, соната Рихарда Штрауса. Это Пуленк, тоже, в общем-то, современник. Мы отбирали авторов по их современности героям. И также Вагнер туда попал просто как, наверное, ассоциация духа, духа дирижера, о котором мы рассказываем. Мне кажется, что он дирижировал Вагнера бы охотно очень.
А предполагается, что публика уже знакома с этими произведениями? Или, в принципе, они действительно настолько органично должны быть вплетены, по вашей идее, общей задумке, да, в то, чтобы не обращать внимания на свою собственную, скажем так, вот самость, структуру?
Мы стремились к непрерывному повествованию, которое не прерывалось бы отдельными вставными музыкальными номерами. И в этом тоже была своя сложность. Поэтому эти произведения, они обозначены в программке, но, мне кажется, они носят больше характер связок каких-то между драматическими кусками. И музыка – это продолжение слов в данном случае. Когда слова заканчиваются, начинается музыка.
А идея сочетать музыку и слово – была у вас при производстве, в процессе?
Вообще, мне не очень близко подобное вот сочетание, потому что есть произведения, которые написаны специально для мелодекламации, когда есть декламация под музыку, и, в общем-то, это направление, оно много разрабатывалось композиторами. И мне кажется, что когда берется музыкальное произведение, которое не создано для подобного сочетания, и под него начинают читать стихи или какое-то прозаическое произведение, зачастую это несовместимо, потому что произведение музыкальное настолько самостоятельное, что оно может перетянуть часть внимания на себя, или оно говорит не совсем о том, о чем говорит речь. И это, в общем-то, проблема искусства оперного и, соответственно, драматического, которое все всегда много столетий пытались решить и до сих пор решают. В нашем случае мы попытались уйти от этого, и только в некоторых моментах, когда экспрессивность повествования, она, в общем-то, вынуждает прибегнуть к помощи музыки, нам пришлось сочетать их.
Угу. Вот. А играть на, скажем, театральной сцене и играть на сцене консерватории – это разное состояние?
Здесь вопрос, мне кажется, о средствах выражения. То есть в любом случае искусство, оно имеет дело с чувствами человека, и прежде всего в искусстве выражаются мысли человека, но мысли как, в общем-то, мысли, вызванные чувствами. И эмоциональные состояния очень важны для искусства. И в данном случае переживания человеческие, как человека, который исполняет музыкальное произведение или является артистом на сцене, они, мне кажется, имеют одну природу, но разные средства выражения. Если музыкант, он прежде всего имеет уши и руки, и свой инструмент, то для артиста его инструмент – это его организм. И в данном случае основная сложность для меня – это переход, в общем-то, с одного инструмента на другой. И чтобы этот переход был органичным, и чтобы он не требовал от меня каких-либо усилий. Вот это, возможно, основная сложность, с которой мне приходится бороться.
Александр Кудрявцев о своей работе в спектакле «Любовник моей матери». Персонаж Зинаиды Госмер единственный молчаливый. Говорит только инструмент – скрипка.
Изначально, я не то чтобы у меня какая-то была мысль о том, как себя позиционировать, да, потому что, ну, как бы музыка, да, в чистом виде, она как бы напрямую доходит до слушателя, да, то есть это как бы совершенно другой язык, язык абсолютно эмоциональный. Вот, и который, соответственно, попадает в десятку, сразу же бьет в цель. И как бы вот задача была такая, чтобы эту цель действительно, то есть найти те музыкальные произведения, которые действительно будут, с одной стороны, второй план создавать свой такой собственный, который будет развиваться в этом драматической ткани, а с другой стороны, он не будет его ее перебивать, а будет не будет с ней конфликтовать, может быть, там, да, а будет наоборот возвышать еще больше вот эту эмоциональную сферу. Да, как бы доводить ее до уровня самого наивысшего воздействия, скажем так, на слушателя. И, собственно, вот цель была такова. Поскольку речь идет о музыкантах, и все же это музыкальная история, да, о музыке, о музыкантах, о дирижере, об оркестре, да, то, естественно, в оркестре, естественно, самые инструменты, ну, это струнные, без струнных инструментов невозможно существование никакого оркестра, да. Вот, поэтому, ну, вот скрипка, да, это как бы есть такая еще аллегория, ну, может быть, скажем, такая какая-то общепринятая, скажем, да, не хочется говорить слово банальное, вот. Но, тем не менее, это так, что скрипка – это такой инструмент, который всегда как бы олицетворяет что-то связанное с жизнью, там, с судьбой, с душой, с личностью, там, женщины, да, как правило, то есть, или какой-то истории любви, там, или чего-то такого, да. Вот, ну и вот как-то здесь это вот все действительно вот очень органично было для вот тех персонажей, которые здесь присутствуют, для этого романа, для этой истории, для вот этой любви, которая все связана с музыкой. Поэтому, собственно говоря, скрипка здесь, наверное, вот так уже родилось. Вот я говорю сейчас так вот постепенно, когда вот, значит, еще Александр Смоляков вот пришел на репетицию очередную. Как бы, собственно, это уже как-то вот на протяжении уже вот времени, да, когда уже спектакль игрался там не один раз. Постепенно этот образ вот как-то, ой, получилось так, что родился, да, вот у него возникла у Смолякова такая, значит, мысль о том, идея, что вот, собственно, я и есть судьба этой женщины, что эта женщина, по сути дела, вот она скрипка, вот она как бы вот, она пела вот так всю жизнь, вот это чувство ее и так далее, вот, вот эта любовь ее, вот, вот это так появилось.
Сказали то, что создает второй план, есть у вас ощущение, что когда-то вот именно ваше исполнение выходит на первый план?
Ну, цели такой нет. Вот, я не знаю, если это случается, то совершенно не, ну, никак не по злому умыслу моему, не по какому-то желанию там что-то на себя вот притянуть. Просто я еще раз говорю, что музыка как таковая, да, она вот имеет такое свойство воздействия.
эмоционального на зрителя, что даже бывает такое, что в какой-то момент там даже начинают как-то люди реагировать на после исполнения там произведения какого-то, да, какие-то реакции естественные. Но цели как таковой, в общем, конечно, нет, безусловно, и какого-то такого желания, ну, приоритетности или даже... То есть это не замысливалось так. Никоим образом. То есть в любом случае это, ну, цель и идея была в том, чтобы это все переходило одно в другое. То есть текст в музыку, музыка в текст. То есть текст сказан, музыка подняла, вот волна как бы, да, и следующая волна там раз как смена кадра идет, да, то есть все, и дальше пошло. То есть как бы вот эти стыки, но, ну, происходит иногда вот, да, такие вот бывают, ну, как бы ощущения, может быть, такое возникает, что где-то перетягивает. Вот. Но мне кажется, что это все равно как-то в рамках допустимого. Вот. Все же как бы нет такого ощущения, что, вот, скажем, я выхожу и играю какой-то там сольный свой номер. То есть вот у меня этого ощущения нет. То есть в любом случае я несу нагрузку все равно вот всей этой драматургической истории. И как бы не должно это быть, выглядеть как какие-то куски сольные.
Да, а и что касается существования на сцене драматической и на сцене как бы музыкальной, да, как бы, если мы говорим... Чем они различаются для вас?
Нет, ну нет, разница, конечно, есть все-таки, безусловно, разница есть. Если выходишь и играешь вот концерт, там, да, скажем, как в филармонии или где угодно на сцене, музыкальный концерт, он просто вообще другую смысловую нагрузку несет. То есть, как бы музыка в чистом виде, да, она как бы звучит, воспринимается слушателями с точки зрения исключительно такого эмоционального, и каждый человек сам себе внутри, там, может быть, строит какие-то ассоциации, слушая там что-либо, да, у него свои какие-то образы возникают, какие-то реакции, какие-то, там, не знаю, мысли, чувства, да, и так далее. Вот. А здесь, безусловно, все равно, хочу я этого или нет, да, я понимаю, что я нахожусь все же, конечно, в рамках литературы, да. Вот, поэтому, в первую очередь, литература, я говорю, да, то есть не актерского даже какого-то вот в рамках существования, а именно литературного. Вот, коли уже мы говорим, ну, то есть, как бы, если так говорить, то, как, может быть, отчасти это какой-то элемент программного произведения, то есть, скажем, да, писали композиторы, там, Римский-Корсаков, например, да, какие-то симфонические поэмы писали, Шахерезада тоже, ну, я так к примеру говорю, вот, программная, да, к чему выдавалась программа, даже зрителям, публике выдавалась программа, которая была написана, какое-то содержание, типа либретто, к каждой части этой симфонической поэмы. И человек уже все равно был привязан к сюжету. То есть у него вот эти образы возникали уже не спонтанно, самостоятельно, а то есть они привязаны к определенным... Может быть, в какой-то степени вот это что-то такое, наверное, есть от этого момента, да, здесь, потому что все же есть канва, есть литературная, есть сюжет, есть персонажи, есть театр. И, конечно, говорить о том, что все равно зритель эту музыку воспринимает уже все равно в контексте того, что происходит вокруг. В контексте с персонажами, с героями. И те образы возникают, да, которые вокруг этих персонажей возникают в то время, в том месте, о котором говорится. Вот, поэтому, конечно, задача музыки здесь тоже соблюдать это. То есть отвечать этому, быть созвучным этому.
Зинаида Госмер о своей работе в спектакле «Любовник моей матери». Говоря о форме пьесы-концерта, невозможно не затронуть тему взаимодействия текста и музыки, музыкальности литературного произведения. Об этом размышляет Александр Кудрявцев.
Мне кажется, в данном случае каждый человек, он воспринимает это взаимодействие по-разному. И в этом и заключается прелесть, потому что если бы существовали какие-то определенные правила, как это надо, в общем-то, произносить, как это надо играть, как это надо взаимодействовать, все было бы очень скучно. Что касается речи артистов, то нам в училище в зарубежном театре рассказывали, что самая, наверное, богатая школа вот в этом плане, в плане речи актерской, это школа французская, где декламация очень развита, где уже в каком-то дремучем веке артистам писали ноты, по которым они должны говорить. И мне кажется, это большая наука, которую можно много исследовать, которую можно анализировать, но все-таки всегда, когда ты приходишь в театр, тебе неинтересно, почему оно именно так, а по-другому. Ты любуешься тем, чем ты слышишь. И то, что у всех разные интонации, все по-разному что-то видят и слышат, мне кажется, это прекрасно.
А сейчас слово режиссеру спектакля Наталье Чернявской.
Текст для меня – это музыка. Вот нас когда учили в театральном институте, да, с самого начала, когда нам уже разрешили делать этюды со словами, сначала у нас были этюды без слов, естественно, на органическое молчание, на взаимоотношения без слов. Потом нам разрешили говорить там, допустим, одно слово, слово «здравствуйте», но обязательно, чтобы оно родилось. Потом уже постепенно, там уже ближе к концу первого года, разрешили все-таки уже болтать в этюдах. Но если это, опять-таки, целесообразно, логично, направленно, лаконично. Вот. И нас учили как по системе Станиславского, что текст не важен. Важны взаимоотношения. Я с этим абсолютно согласна, с одной стороны, что, конечно, главное то, что происходит между текстом, и это, безусловно, надо нарабатывать. Но я считаю, что текст, особенно если он красивый, если он объемный, если он поэтический, то это такое же действующее лицо, это такой же инструмент. У балетного есть тело, да, пластика. У музыканта есть ноты, есть инструмент. Так вот, звук, текст, это такой же точно инструмент. Им тоже очень много можно донести. И поэтому очень важно, как он звучит, с какой мелодикой, да, где он замедляется, где он ускоряется, где он становится выше, ниже, где он становится объемнее, где он становится тише, где он радостный, где он быстрый, где он медленный, где он грустный. То есть этим тоже, мне кажется, надо заниматься, и это тоже воздействует на зрителя. Этим можно много рассказать.
От смысла слова идти, да?
То есть от смысла, конечно, от смысла и от, ну, и от звучания самого текста, да, как, он, как, он, да, как он произносится.
Спектакль «Любовник моей матери», пьеса-концерт по роману Урса Видмера, режиссер Наталья Чернявская, сценическая адаптация Натальи Стеркина. В ролях Наталья Чернявская, Александр Кудрявцев, Зинаида Госмер. Увидеть его можно на проекте «Открытая сцена».